«Только то и прекрасно, чего нет в действительности», — говорит Жан-Жак Руссо. «Так что же, если это прекрасное, подобное легкой тени, вечно от нас убегает, овладеем им хотя бы в воображении, устремимся за ним в мир сладких грез, будем обманывать себя самих и тех, кто достоин быть обманутым». Поэт имеет две жизни, два мира. Если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магометанин в раю со своими семью гуриями. 13 лет спустя, на исходе сентиментального периода, мы слышим совершенно то же самое от Жуковского в 1810 году. Что нужды стихотворцу, действующему на одно воображение, если рассудок найдет вещи совсем не такими, какими представляются они воображению? Страница 290. Известный поэт и мучитель своих крестьян, пензенский помещик Струйский, тем охотнее подписался бы под этими суждениями, что у него нервы были гораздо крепче, чем у наших певцов любви и загробных привидений. Молодое поколение, проливавшее слезы над бедной Лизой и Марьиной рощей, этими рассуждениями уже не удовлетворялось. Старые вожди направления, видевшие худшие времена литературы, знали хорошо, что в жизни существует совсем не то, что пишут в книжках. Они привыкли к скромной роли, отведенной в XVIII веке в влиянию книги на жизнь. Но молодежь Александровской эпохи вырастала при более благоприятной обстановке. Если и прежде бывало, что молодые люди узнавали жизнь из книжек, то теперь раннее влияние книги стало довольно обычным явлением. Не мудрено, что молодежь приняла за чистую монету сладкие грезы сентиментальных поэтов, и сентиментализм из приятного времяпрепровождения взрослых людей превратился в элементарную школу житейского идеализма, через которую проходили подростки. Когда они выросли, им понадобилось уже другое чтение. Талантливейшие из них его и создали. Старые любимцы публики быстро спустились в низшие слои общества, как это бывало и раньше. Сумароков когда-то смеялся над Бовой и над Петром «Золотые ключи», как над чтением приказных. Потом Карамзин смеялся над Сумароковым, теперь начинают уже смеяться над бедной Лизой. Что же касается романов XVIII века, любимейшие из них, вроде «Аргениды» или «Приключений маркиза Г», сохраняются в памяти современников лишь как отдаленное детское воспоминание, вывезенное из провинциального захолустья. Уже по свидетельствам 1806-8 годов романов читают больше в провинциях, нежели в городах, и там они больше делают впечатления. В Москве их покупают посетители Никольской улицы. В 1814 году уже появляется на смену старым романам первый слабый опыт оригинального бытового романа — российский «Жилблас» Нарежного, предшественника Гоголя. Но старые предрассудки еще живы, время еще не наступило для творчества в прозе, и на первый раз реализм в литературе является в привычной одежде поэзии. Протест против условных чувств и условных литературных приемов явился у нас в довольно своеобразной форме, но очень понятной для русских читателей. Вместо тихой грусти и меланхолически приятных ощущений ветеранов литературы на литературную арену вдруг шумно ворвалось самое неподдельное молодое веселье, не умевшее отдать себе отчета в самом себе, но тем не менее весьма заразительное. Небольшая кучка школьников Царскосельского лицея, того выпуска, в котором был Пушкин, сделала предметом своей юношеской поэзии товарищеские пиры и попойки, сердечные тайны и любовные похождения. Страница 291. Со школьной скамьи это смелое нововведение перенесено было в общество, и скоро офицерская поэзия, культ Вакха и Киприды завоевала себе в литературе самое видное место. Новое литературное содержание, свежее, молодое, задорное, с упоением подхвачено было читающей публикой и создало в литературе немало новых адептов. Инстинктивный протест не замедлил превратиться в принципиальный. Скоро он привлек к себе такие элементы, которые, по-видимому, не стояли ни в какой связи с лицейской и офицерской поэзией. За фактом новой поэзии не стояло пока никакой теории, но смысл факта мог быть только один. Сама жизнь овладевала, наконец, литературой в тот самый момент, когда отчужденность литературы от жизни стала особенно чувствоваться. Так и понял это значение выступления Пушкина Белинский, когда в 1835 году заявил: «Истинная и настоящая поэзия нашего времени есть поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности». Годом раньше он подчеркнул еще, что народность — альфа и омега нового периода, прибавив при этом, что наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни. Много с тех пор писано о Пушкине, но эти два определения остаются верными и основными в оценке Пушкина и начатого им периода и по сию пору. Две черты, отличающие поэта и его время, — суть художественный реализм и расцвет национального творчества. В этом смысле Пушкин открывает период, который можно с полным правом назвать классическим периодом русской литературы. Все предыдущее по отношению к этому моменту является лишь периодом инкубации оригинального национального творчества. Но как же относится эта окончательная оценка к тому суждению, по которому Пушкин должен был еще пережить предварительный период влияния на него временного течения романтизма, сменившего сентиментализм в русской литературе? Несомненно, романтизм является дальнейшим шагом в изучаемом нами процессе сближения литературы с жизнью. Но по отношению к такому явлению, как Пушкин, стоящему вне и над очередными литературными и общественными течениями, следует употреблять термин «романтизм» с большой осторожностью. Сам Пушкин в этом отношении не разделял обычных представлений о романтизме. «Я заметил», — пишет он Вяземскому 25 мая 1825 года, «что все, даже и ты, имеют у нас самое темное представление о романтизме». 30 ноября того же года он повторяет это в письме к Бестужеву. «Сколько я не читал о романтизме, все не то». И когда, наконец, он думает, что нашел истинный романтизм у Шекспира, это вовсе не оказывается романтизмом, а истинной тенденцией самого Пушкина, художественным реализмом. Страница 292. Истинный романтизм не в воображении Пушкина, а в истории литературы, правда, многоразличен. Он разный у разных национальностей. У нас в России он ближе всего к германскому. Французский романтизм мы узнали позже. Английский, тот, который у нас получил название байронизма и имел внешнее влияние на Пушкина, чужд тех романтических тенденций, которые привились и у нас, но привились опять-таки позднее, когда творчество Пушкина уже успело вполне самоопределиться, не раньше середины 20-х годов. Промежуток между отцветшим еще в первое десятилетие века сентиментализмом и расцветом нового романтического литературного течения заполнен настроениями годов Отечественной и Освободительной войны, настроениями более политическими, чем литературными. Это настроение русского общества разошлось под политическими впечатлениями того момента в противоположные стороны – официального патриотизма и общественной революционности. Пушкин, хотя и певец декабристов, вырос как раз в годы литературного междуцарствия и остался, как благо литературы, чужд и тому, и другому течению. Он не уложился ни в те, ни в другие рамки. По этой же причине Пушкину легче было защищать чистое искусство и против тех, кто, как Рылеев, искал у него определенные идеи, искал и не находил. Когда, наконец, романтизм водворился в литературе, он подвел пушкинское творчество под свою идею – народности, бессознательного творчества, но этим, конечно, не исчерпал значение Пушкина. Собственно, так и ставил вопрос Вяземский в своем предисловии 1823 года к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Он совершенно правильно заметил, что истинная классическая литература, то есть основанная на народности, у нас, может быть, еще и не родилась, она только что рождалась с Пушкиным и также справедливо отказался от поведения пушкинской поэзии под рубрику романтизма, тогда еще не сложившегося в определенные течения, заслуживавшие этого названия. «Да и что такое, — спрашивал он, — романтический род и какие имеет он отношения и противоположности с классическим? Для романтической литературы еще не было времени условиться в ее определении. Она еще не поступила в руки анатомиков. Дайте срок, придет час». Час этот пришел независимо от поэзии Пушкина. Русский романтизм оказал очень сильное влияние на младших сверстников Пушкина и на ближайшее поколение, но это было влияние не столько литературное, сколько религиозно-философское и общественное. Этот подлинный романтизм выступил на общественную сцену сразу как поэзия Пушкина и опять в совершенно новой обстановке. Из Петербурга место действия переходит в Москву, из гвардии — в университет, от декабристов к студентам, от золотой молодежи к среднему дворянству и разночинцам. Страница 293. Кабинет, заваленный книгами, в кабинете бесконечные споры на отвлеченные темы, идеальная любовь к женщинам, увлечение фантастическими повестями Гофмана, музыкой Шуберта, философией Шеллинга — вот характерные черты новой обстановки, совершенно чуждые петербургской военной молодежи. В этой обстановке искусство ценилось выше и прежде всего потому, что в искусстве видели философское откровение таинства жизни. Поэт творит так, как творит сама природа, и, подобно природе, художественное создание необходимо воплощает в себе себе божественную идею. Таким образом, истинный поэт есть высшее существо, орудие Бога или творческой силы природы. С этой точки зрения задачей поэта становилось дать высший синтез жизни и идеала, сделать поэзию жизненной и общественной и, наоборот, придать жизни и обществу поэтический характер, по выражению теоретика романтической школы Фридриха Шлегеля. Понятно, какими низменными должны были представляться при свете новой теории толки сентиментализма о разнице двух миров, возвышенного и реального, как оскорбительно оказалась самая мысль ограничивать царство идеала условными рамками. На деле только и существует один идеальный мир. Реальный мир — это нечто несуществующее, призрачное, жалкая пошлость. Кто хочет уловить первые моменты появления новой философско-романтической школы в литературе, тот пусть заглянет в одну из книжек забытого московского журнала «Мнемозина», издававшегося в 1824-25 годах. Редакция, безусловно, восстает против старых законодателей вкуса Батте и Лагарпа, но она не перестает преследовать насмешками и уныние Жуковского с его бесконечными туманами и луной, и даже сладострастие офицерской поэзии, в золотой беспечности и милой неге которых невозможно отыскать мысли между словами. Стихи Пушкина, еще не совсем выяснившегося для своего ближайшего друга, стихи Кюхельбекера, сам Кюхельбекер, переходящий на наших глазах от идей Александровской эпохи к идеям Николаевской, отголоски французского и английского романтизма рядом с безусловным преобладанием немецкого, преклонение перед Гомером, Шекспиром и Гёте, всегда забывающим себя, живущим и дышащим в своих героях, и рядом с этим оговорки по адресу Шиллера и Байрона, однообразных и односторонних поэтов, пропаганда натурфилософии, утверждение, что действительно существует только идеальное, а вещественное существует случайно, что поэт есть человек, живущий в этом идеальном, хотя бы он и не писал стихов, все эти и подобные черты характеризуют знаменательный перелом, совершившийся в нашей литературе на рубеже двух царствований. Большой публике не особенно приходились по сердцу мудрые философские умствования новой школы. Страница 294. Ее московские журналы, несмотря даже на покровительство Пушкина, скоро остались без подписчиков. Но практические выводы из мудреных теорий были всем ясны. Ими наскоро овладел Полевой, а вместе с тем на несколько лет овладел и русскими читателями. «Телеграф Полевого» оставался передовым журналом, пока новая молодежь 30-х годов, Станкевич, по его следам Белинский, не пробралась сквозь дебри германской метафизики. Белинский вынес, наконец, большую публику интимные дружеские споры и бросился в журнальную пропаганду кружковых идей, к большому неудовольствию непривыкших к этому щепетильных приятелей. Но на этот раз мнительность была неуместна. Неистовый Виссарион оказался настоящим человеком для нового дела, и философско-эстетические теории новой школы в его вдохновенной передаче привлекли, наконец, внимание широкой публики. Журнальная борьба не замедлила, однако, показать критику, как далеко стоят кабинетные измышления приятелей от действительных требований жизни. Провозившись несколько лет с отвлеченностями школы, Белинский взревел от радости, усмотрев кругом себя ту действительность, которую он тщетно отыскивает в «Эмпиреях». Действительность стала его лозунгом, а затем ему уже нетрудно было разобраться в явлениях действительности, стать к ней в определенное практическое отношение и к первому лозунгу прибавить второй — социальность. Таким образом, и философская историческая критика, интересовавшая немногих, надолго сменилась общественно-публицистической, в какой чувствовала настоятельную потребность русское общество за отсутствием свободы печати и за невозможностью открытой политической критики. Из старого мировоззрения вынесен был в неприкосновенность только один догмат о великом значении литературы как средство одухотворить жизнь идеальным началом. Но так как теперь литература должна была не воплощать философскую идею, а пропагандировать общественный идеал, то и отношение к творчеству стало, конечно, иное. Чистое искусство Пушкина снова вызвало возражения вроде релеевских. Гёте снова должен был уступить первенство Шиллеру, и французские социальные идеи отодвинули на второй план немецкую философию. С этого момента литературная критика превращается в публицистическую критику и, раз признав права реализма в искусстве, скоро приходит к отрицанию искусства во имя реализма. В сущности, это значило, что русская критика не хочет больше обсуждать русской общественной жизни под предлогом оценки литературных явлений. Принужденная политическими соображениями держаться в рамках искусства, критика мстила за свое положение, упорно ставя на обсуждение странный вопрос, что выше, искусство или действительность. Буквально так и был поставлен вопрос в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Страница 295. Занятая главным образом действительностью, эта критика не имела ни досуга, ни желания устанавливать философские основания эстетической оценки. Зато она употребила все свои силы и весь талант своих представителей на выяснение общественного значения русских художественных произведений, и это было как раз то, что по обстоятельствам времени более всего нужно было русскому обществу. Поскольку публицистическая критика прикровенно защищала те или другие политические идеи, нам придется вернуться к ней в томе четвертом очерков. Здесь нам остается проследить в основных чертах судьбы секуляризированной русской литературы после того, как она достигла высшей точки своего развития в эпоху Пушкина. Мы назвали этот период классическим, вне всякой зависимости от того смысла, который имел этот термин в период ложного классицизма. Классическими в этом смысле могут быть названы в истории всех литератур те периоды, когда национальное творчество достигло независимого и наиболее полного своего проявления. Периоды эти известны каждому, и перечислять их нет надобности. В конце XIX века появилась новая терминология, в силу которой наш классический период получил название Аполлоновского, в противоположность следовавшему за ним периоду, прозванному Дионисовским, противоположение, заимствованное у Ницше и свидетельствующее о его влиянии. Мы еще вернемся к оценке этого периода, оказавшегося несравненно больше быстротечным, чем период классический. Отметим только сейчас, что его наступление само по себе показывает, что классический период русской литературы не продолжался до последнего времени, а закончился к моменту новых иностранных, по существу, неромантических влияний. Необходимо также предупредить теперь же такое же смешение терминов, какое было допущено по отношению к Пушкину. Художественному реализму Пушкина пытались придать романтическое происхождение, хотя романтизм прежде всего по принципу ирреален. И теперь неромантизм иногда связывают с понятием реализма, оставляя за классицизмом то значение искусственности, отрешенности от жизни, которое он действительно имел в ложно-классическую эпоху. Таким образом, аполлоновское начало представляется формалистическим, нежизненным или, по терминологии старого и нового романтизма, рационалистическим. А иррационализму романтизма начала Дионисовского приписывается стремление к реальности. Мы устраним возможность такого смешения, если освободим эти термины «классицизм» и «романтизм» от тех ассоциаций, которые связаны с ними при переходе от XVIII к XIX веку и освежены при переходе от XIX к XX веку. Философско-религиозный романтизм и художественный реализм развелись у нас, как мы только что видели, параллельно, но в лице Пушкина второй совершенно не зависел от первого. Страница 296-я. Еще труднее было бы отыскать что-либо похожее на эту зависимость в дальнейшей истории русской художественно-реалистической литературы вплоть до конца XIX столетия. Таким образом, можно, если угодно, назвать наш классический или, что тоже, художественно-реалистический период аполлоновским, но никак нельзя отрицать у него под этим предлогом того, что составляет его сущность, художественного реализма, черты, прямо противоположные понятию романтизма. Упомянув о перемене настроений в литературе конца XIX века, мы тем самым определили и границы нашего классического периода. Он продолжается от выступления Пушкина и его плеяды, то есть от начала 20-х годов, до выступления поколения 80-х-90-х годов, когда корифеи нашего классицизма или сошли со сцены, или допевали свои последние песни. На протяжении этих 60-70 лет русская классическая литература сохраняла известное единство, к характеристике которого мы сейчас вернемся. Но за этот же промежуток времени в ее развитии произошел надлом, делящий классический период на две почти равные половины. 1855 год, дата конца Николаевского царствования и начала Александровского, определяет почти точно и момент, и смысл этого перелома. А прошедшей в это время в истории России огромной политической и социальной перемене речь будет идти в других частях очерков. Однако же и в области литературы перемена эта имела самое глубокое влияние. В чем же оно заключалось? В 1855 году, 18 лет после смерти Пушкина, в основанном им и возобновленном в 1847 году в журнале «Современник», собравшем около себя все наиболее выдающееся в тогдашней литературе, начали появляться статьи Чернышевского. Все еще под прикрытием литературных споров здесь был заявлен протест во имя нового понимания реализма против эстетики 40-х годов, протест детей против отцов. Социальный и политический смысл этого нового движения выяснился не сразу. Но с самого начала было ясно, что спор выходит далеко за пределы литературы и чистого искусства, искусства, и что за теоретическими аргументами и обязательным в то время эзоповым языком стоит борьба двух психологических типов, выставленных двумя поколениями, и двух социальных типов, соответствовавшим двум моментам истории. Разночинец в литературе боролся против певцов дворянской усадьбы, и на сторону разночинца стала молодежь и читающая городская публика. Мы знаем, что положение это было не ново. Разночинец в литературе появился давно и уже занял выдающееся место. Достаточно вспомнить, что к этому разряду принадлежали такие деятели литературы, как купеческий сын Полевой, семинарист Надеждин, да и сам Белинский. Но раньше разночинцы не чувствовали опоры в окружающей среде, а читающая публика была, как мы видели, чересчур низкого мещанского уровня, и они ассимилировались с литературными верхами.